Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жыйырма бешинчи июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыдагы жарым саатта бийлик сырлары программасынан Жогорку Кеңештин депутаты Алык Караш менен болгон маекти угасыз. Ал президенттер Акаев, Бакиев, Атамбаевдин командасында иштеп калуунун себептери жана башка жагдайлар тууралуу айтып берди.
Түрткүсү болгондор 2 ай иштеп аким болуп кеткендер болгон, 6 ай иштеп кеткендер болгон мисалы үчүн да. Анан ошондо айтчу, муну ошол кызды түртүп атыптыр, анан бул мунун уулун дос экен же мындай деген сөздөр болуп келген.
Ошондой эле алдыда элүүнү түрмөгүндө сунуш кылабыз, Азаттык менен калыңыз. Дегенде соңку кабарларды тыңдайлы. Токтосун Шамбетов микрофондо.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Европанын бир нече шаарында ишембиде коронавируска каршы эмдөөнүн эрежелерине нааразы болгон 10 000 адамдар көчөгө чыкты. Францияда акцияга 160 000 киши катышты. Алар ресторан жана башка коомдук жайларга атайын уруксат менен киргизүүнү милдеттендирген мыйзам долбооруна каршы болушууда. Демонстраторлор бардык медициналык кызматкерлерди милдеттүү түрдө эмдөөдөн өткөрүүгө дагы каршылык билдирип жатышат. Негизинен акциялар тынч өттү. Парижде чогулгандардын бири күч кызматкерине отургуч жыргызып жибергенден кийин полиция акцияны супер күч техника менен кууп таратты. Францияда музей, кинотеатр, туристтик жай жана башка коомдук жайларга атайын уруксат менен киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралууда. Уруксат алуу үчүн жарандар эмдөөдөн өтүп жана коронавируска тапшырган тесттин жыйынтыгын көрсөтүшү керек. Ушундай эле акция Италиянын Рим жана башка шаарларында өттү. Италиядагы өкмөт коомдук жайларга кирүү үчүн оорубаганын тастыктаган уруксат талап кылып жатат. Коронавирус темасын улайын. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 25 июлдагы маалыматына караганда, акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан дагы 11 бейтап көз жумду. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине улайын, Кыргызстанда коронавирус пандемия башталгандан бери куанын курмандыктары 2249 адамга жетти. Бир суткада 995 кишиден вирус аныкталды. Алардын көбү Бишкекте шаарында 542. Расмий маалымат ылайык, ушуну менен вирус жуккандардын жалпы саны 157 000 адамга жетти. 135 бейтап айыгып чыкты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы айрым жалпыга маалымдоо каражаттарындагы аялдар абагында коронавирус жайылып жатат деген маалыматтарды төгүндөдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз катчысы Элена Расабатарова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында номер 2 аялдар абагында 246 экспресс тест жүргүзүлүп, анын 22 коронавирус чыккан. Аларды кайрадан ПЦР тест алынды. Жыйынтыгы 26 июлда белгилүү болот. Учурда абакта COVID-19 жугуп абалы оор болгон бейтаптар жок. 24 июлда Кактус медиа басылмасы Voice of Freedom фондунун өкүлү Баатыр Ботобековго таянып, аялдар абагында коронавирус жапырт жайылып жатканы жөнүндө жазган. Буга чейин бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму пандемиянын улам жабык жайларда абалга тынчсыздануусун билдирип, уюм жабык жайлардагы адамдардын ден соолугуна жетиштүү деңгээлде көңүл бурбай жатканын белгилеген. Кыргызстандагы аялдар абагы Чүйдүн Степной айылында жайгашкан. Азыр ал жерде 200 ашык аял бар. Эң күчүүсү 18 жашта, улуусу 75 чамалап калган. Казакстанда алгачкы жолу акимдерди түз шайлоо өттү. Казакстанда 730 шайлоо округунда айыл акими кызматына 2000 ашык талапкер катышып жатат. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматында 1419 талапкер өзүн көрсөтсө, 878 киши саясий партиялардан жарышка чыкты. Шайлоо алдындагы жим жыртык күнү президент Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына бул окуя саясий модернизациянын жаңы баскычынын белгиси деп жазды. Казакстанда акимдерди түз шайлоону коомчулук талап кылып келген. Токаев 2020 жылдын сентябрь айында ушундай ыкмада шайлоолорун билдирген. 2021 жылдын май айында мыйзам өзгөртүлгөн. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмоновдун мигранттарды жапырт депортация кылып жатат деген билдирүүсүн төгүндөдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин баспасөз кызматы маалымдады. Орусиянын аймагында камактан бошотулган, улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген чет өлкөлүктөрдү жана жарандыгы жок адамдарды кошпогондо кыргызстандыктарды массалык түрдө депортациялоо жана чыгаруу фактысы катталган эмес деп айтылат билдирүүдө. Элчиликтин маалыматына ылайык, июль айында Орусияда 18 кыргыз жараны чыгарылган. Москва облусунун Сахаров айылындагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу борбордо 9 кыргыз жараны жатат. Алар жакын күндөрү Кыргызстанга жиберилет. Ал эми бир жаран убактылуу башка калкка сураган. Мындан сырткары 12 июлда Кузьминки метросундагы мушташка шектүү катары 65 кыргызстандык кармалып турат. Элчилик кыргыз жарандарынын укугун коргоо үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканын белгиледи. 22 июлда депутат Айбек Осмонов Орусияда 10 000 мигранттарды депортация болуп жатканын айтып чыккан. Ушул тапта Орусияда 1 000 000 жакын кыргызстандык жашап иштейт.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында бар, эмертең кабарай маалыматы. Эртең 26 июль күнү абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Талас жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 34-39, Ош Баткен Жалат аймактарында түнкүсүн 26, күндүз 40 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 14-19, күндүз 35 градус, Нарында түнкүсүн 11, күндүз 35 градус, Бишкекте түнкүсүн 25, күндүз 40 градуска чейин ысыйт. Уктуруун Азаттык радиосунун бийлик сырлары программасы менен улантайын. Студиябыздын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргыз Республикасынын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Алы Карашев болду. Ал маекте мамлекеттик кызматка келишинде атасынын жана кайынэжеси Баекованын таасири, жардамы, президенттер Акаев, Бакиев, Атамбаевдин командасына иштеп калган себептери тууралуу айтып берди. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Сиздин мамлекеттик жетекчи кызматтарда улам жогорулап жүрүшүңүзгө дагы бир себебин айтышат. Сиз Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Турсуновна Баекованын күйөө баласы болгондугу үчүн жолдор кенен ачылып турган, ал кишинин колдоосу күч болгон дейт да.
Ооба, мен 1990-жылы өмүрлүк жарымды таап ошол баш кошконбуз. Анан Чолпон Турсуновна менин кайненемдин эжелери болуп кетет да. Аны мага да кайнэжелер болот, кайненемдин эжелери.
Кайненеңиздин бир тууганы.
Эжеси болот да. Анан кийин ооба иштеп биринчиден мындай айтат элем да, мен үйлөнгөндө анда Баекова, бул Баекова жок болчу, анда Советтер Союзу болчу, ал киши Конституциялык сотто эмес болчу, менимче депутат да эмес болуш керек болчу анда. Анан кийин юстиция министрлигинде иштейт болуш керек. Себеби мен үйлөнгөнгө чейин ошол Баекованы мен тааныган эмесмин да, көргөн да эмеспиз, тааныган да эмесмин, андай уккан да эле эмес экен. Ошол кийин анан ошол ата энем куда түшүп келген, анын үстүнөн эжеси экен, ошол жерден тааныш, кийин үйлөнгөндөн таанышып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден мен айтып кетет элем, ушул карьералык өсүшкө, кызматтарга келишке Чолпон Турсуновнанын эч кандай бир дагы бир салымы дагы же бир түрткөнү дагы мындай жок. Мен муну мына улуу мына трибунадан ушул жерден дагы мына телекөпчүлүгү тике карап айта алам да. Эми биз кайнэже, кайнэже, кайын журт менен абдан мындай бир сый урматта гана сый мамиледе болуш керек деген принцип менен биздин юбилейибиз да ошондой, атамдар да барысы ошондой принцип менен биз жашап өмүр сүрүп келдик да.
Сиз Акаевдин убагында администрациясында мындай чечүүчү ролду ойногон бөлүмдө иштеп баштагансыз, ошол бөлүмдү башкардыңыз. Кийин ал уюштуруу бөлүмү да, бул негизинен кадрларды дайындоо менен түздөн түз иштеше турган бөлүм эмеспи? Сиз айтсаңыз, мына азыркыга чейин айтылат, Акаевдин доорунда кадрларды дайындоого Майрам Дүйшөнованын ролу чоң болгон, ал кишинин айтканы сөзсүз орундалган дейт да. Сиз ал кишини канчалык кадрларды дайындоого таасирдүү фигура болгон деп ойлойсуз?
Эми Акаевдин заманындагы ошол Майрам Дүйшөнованын түз билгишкенин, мындай дегенин мен деле ошол жалпыга маалымдоо каражаттарынан окуп, угуп билдим да. Ал эми түздөн түз өзүм андай менен мындай бир сүйлөшүп же мындай бир андагы сталкерс эткен жокмун. Себеби мүмкүн менин кызматым ал убакта мындай инспектор эле.
Сиз уюштуруу бөлүмү, сизге айтпаса дагы байкайсыз да,
уюштуруу бөлүмүнүн бир 6-7 инспектору болсо ошол инспектор болуп иштегем да. Жеке мен үчүн мага бир айтып, Майрам Дүйшөнованы мен даже учурашып да көргөн эмесмин да, тааныбайт да болчумун, учурашып да көргөн эмесмин. Ошол эле мезгилде бир нече бөлүм башчылары менен президенттик администрациянын жетекчилери менен иштештим. Бирөөсү келип мага айтты, ушул Майрам Дүйшөнованы айтып атат, мындай кылдап атат же тигиндей кылдап атат деп, а мага түз мындай тапшырма андай берилген жок. Негизинен ошол бөлүм башчы анан президент администрациянын жетекчиси чечим кылышып берчү. Эми алар Майрам Дүйшөнованы менен макулдашабы же кызы менен макулдашабы, уулу менен макулдашабы,
аны сиздин байкоолоруңуз кандай эле? Алардын үй бүлөнүн кадрларды дайындоого мына кийлигишүүсү байкалчубу эле сиздин?
Мен муну дайындоодо байкаганым, сыртынан өзүм качышпасам да байкалганы болгон. Мунун биринчи мына 98-жылдарга чейин 99-жылдарга чейин мындай башкача болчу да система. Анан 98-99 жылдардан кийин көп мындай айтыла да баштады, ошол аялы кийлигишип атат, ошол чечип атат, мындай кылып атат деп. Анан бир 2000-чү жылдардан кийин кызы келди, кызы кийлигишип атат, уулу кийлигишип атат деп ошондой көп мындай сөздөр болуп, өзгөчө 2000-чү жылы шайлоодон кийин мына 2003-2004 жылдары ошол балдары менен кыздары катуу мындай келишип кеткен да, келишип кеткен деген мындай көз караштар билем. Анан өзүмдүн практикаман айтсам, 2000-чү жылга дейм жаңылышпасам, ошол бир эки кадрларды да алып келип, ошо кыз алып келиптир. Анан ошол бизге эле орка ДЛГ'де келип иштеди. Анан бир аз бир аз эле иштешип, обычно уюштуруу бөлүмүндө көбүрөөк иштеп, кээ бир жыл, эки жыл, үч жыл иштеп, анан кетчү да бир жака, аким болуп кетет, же губернатор орун басары болуп кетет. Мына мен деле 10 жылдан ашып отуруп атам ал жердечи иштепчи. Анан ошондой түрткүсү болгондор 2 ай иштеп аким болуп кеткендер болгон, 6 ай иштеп кеткендер болгон мисалы үчүн да. Анан ошондо айтчу, бунун ошол кызы түртүп атыптыр, анан бул мунун уулунун досу экен же мындай деген сөздөр болуп келген.
2005 жылы Акаев бийликтен кетти, президент болуп Курманбек Салиевич келди Бакиев. Ошол убакта Бакиев мурдагы Акаевдин командасында иштеп жүргөн кадрлардын болушунча арылганга, алар менен жанына жолотпогонго, же болбосо кайрадан дайындаганга дааган жок да. Бирок сиз Акаевдин учурунда, Акаевдин администрациясында иштеп аткан Алы Карашев кайрадан Бакиевдин бийлигине келип, кайрадан баягы уюштуруу бөлүмүнө башчы болдуңуз да. Бул кандайча болду? Сиздин Бакиев менен жеке тааныштыгыңыз, башка мамилеңиз бар беле, же башка да себептер барбы?
Ал мезгилде мисалы үчүн мага бир сен Акаевдикисиң, Акаев нуганы иштегенде да айтылды, бирок сен жумуштан кеткин же калгын деп мындай сөз болгон жок да. Себеби мени жумуштан сен берген тапшырмаларын адептүү аткарышка аракет кылып келдим. Ошол эле мезгилде ошо революциянын бешиги Жалал Абад болду деди. Мен Жалал Абад областынын куратору элем. Жалал Абаддан да келип, сен Акаев нуганда бизди момунттуң эле тигинтиң эле мындай кылдың деген дагы сөздү мен айта алган жокмун да, уккан жокмун. Себеби мага иштегенде аракет кылчумун, мен баарына бирдей мамиле кылып, мамлекеттин көз караштагы мындай жумуш алып баргандычы. Ал эми Куранбек Салиевич менен жеке тааныштыгым деген 2000-чү жылы болуш керек жаңылышпасам. Инспектор болгондон кийин башында бир ай, эки айдай Чүй областында мен куратор болуп иштеп калдым, инспектор болуп мага беришти. Анан ошондо Куранбек Салиевич губернатор болчу, ал киши менен ошондо таанышып, атайын мени бияктан предсовет этишип, анан ошол жерде бир ай, бир жарым айда чогуу иштешип калдык. Ошондо таанышканмын.
Ош облусуна губернатор болуш кайсы президенттин убагы болбосун, өтө президенттин ишенимдүү жакын адамы болуп келе атпайбы? Сиз айтып атасыз, Курманбек Бакиев менен анчалык деле жакын эмем жок эле депчи. Бирок сизди губернатор кылып дайындоонун өзү ал кишиге ишеним артылып, сиздин ал киши сизге ишеним артылып, өкө жакын болуп ишенимдүү адамына айлангандан кийин губернатор болдуңуз десек болобу?
Жок, мен эми жакын деле эмес элем, билбейт элем деп эмес, анта айткан жокмун. Мен айтып атам, баягы үйүнө кирип же ушу катыш болуп андай жакындыгы жок болчу депчи, могу 2005 жылга чейинчи. Бирок жумуш менен иштешип жүргөнбүз, жумуш менен иштешип, жана куратор болгондо иштешкенбиз. Кийин уюштуруу бөлүмүндө иштеп жүргөндө Кыргыз Республикасынын президенти катары биз Жалал Абад областынын каш жагына барса, ошо иш сапарларында даярдап жүргөнбүз иштеп. Анан бөлүм башчынын орун басары болуп калгандан кийин дагы ар түрдүү документтерди даярдаганда, мамлекет башчыга даярдаганда кол коюп кетиресиң. Анан 2007 жылы жылга чейин да ошо жумуш боюнча билип, жумуш боюнча жакшы билчү иштеп жүргөндө. Мен 2006 жылга дейин бир ошондой мындай момент болгондо, ошол жумуш боюнча дагы бир жетекчиликтер менен кичине келишпестик болуп, анан ал жетекчиликтер сен анан кетирем мындай дегендей дагы болгон.
Жетекчилик менен
бул 2006 жылы Үсөн Сыдыкович президенттик администрациянын башчысы болчу. Ошол мезгилде акыбал жагдай болуп калган. Ошол мезгилде айтты, бирөө аркылуу айтыпты, мен арыз жазып кетсин депчи. Мен анан айтып, мен эмнеге кетем, жумуш боюнча мен доомат барбы жокпу депчи. Анан бир жумага мурда ушу бөлүм башчы аябай мактаган болчу, чогулушта ал да иштегиле ушундай эле тажрыйбалуу деп анан кийин эле кайра башка өзгөрүп айтып калганда айтма айтып калам да мейли бул кызмат анда мен инспектор болчумун бул кызмат мындай кызмат эмес кармала турган кетсеңер кетебиз бирок себеп эмнеде негиз барбы деп анан мындай бир тарш болгон ошо мезгилде ошо бир мезгил болгондо анан мен айттым анда мейли анда мен мамлекет башчыга жазылып кирейин деп өзүм кабылдамасына барып жазылып анан президентке жазылдым. Ал убакта эми инспекторду президент түз кабыл алдында болот деген мындай чен деле болчу, көп деле жазылчу эмеспиз. Көбүнчө бөлүм башчы менен анан президенттин администрациясынын жетекчиси менен жумуш алып барчубуз. Анан кийин эле эртең менен барып жазылдым. Анан айтты бүгүн кабыл алат саат 4:30, 4:45 келиңиз деп. Анан ошондо анан биринчи жолу мен түз ошо Кыргыз Республикасы президенти катары Куранбек Салиевичке приемного кирдим, кабылдамасында болуп жагдайды айтып бердим. Айтсам да ал киште чарбадаш деген киши болчу, анан айтты билет эле сыртыман дагы, мен билемин ким кандай иштеп атат, сен да кандай иштеп атасың, сен эми мамлекеттик көз карашта тазаш деген жигитсиң, түз иштейсиң, сенин иштеп атканың мага мындай устраивает деди, орусча айткандачы, сенин иштегениң мага болот, ушундай мындан ары да жумушуңду улантып иштей бергин деди. Макул деп кетип анан ушул жумушта кайра калып иштеп калганда бир мезгил болгон.
Бакиевдин убагында губернатор болгон Карашев кийин бийлик алмашкандан кийин Алмазбек Атамбаев премьер министр болуп турганда сиз ал кишинин кеңешчиси болуп турсуз э?
Ооба.
Туура да? Бул кандайча болду да? Сиз азыр үчүнчү бийлик менен иштешип атасыз да?
Ооба. Анан 2010-жылы апрель окуясы болду, 7-апрель болду. Анда да мен өкмөттө иштеп атканмын. Анан окуядан кийин бир жылдан ашык эс алдым. Анан 2011-жылдын июнь айында мага бир звонок болду. Карасам телефондон билебиз эми ошол өкмөт үйүндөгү телефондордон чалыныптыр. Анан көтөрсөм эле айтып калды, мен ушул Алмаш Ашемовдун кабылдамасынан чалып атабыз, сизди келип кете алабы деп атат деп чакырды. Бардым, барып кабылдамасында болдум, өзү чакырды, бирок мындай айтып кетейин. Анан барып анан ошол жерден айтты, мамлекетти карачы, мамлекеттик көз караштагы мындай кишилер иштеш керек, мамлекетти көтөрүш керек, акыбал оор абдан, анан сен иштеп бербейсиңби деди, жардам бер деди. Анан айттым жардам берейин дедим, мамлекет үчүн иштегенге, кайсы жерде айтсаң иштегенге даярмын дедим. Анан ошондо да айтылды, кайсы жака азыр аппаратка болсо эми аппаратта сен колуңда иштеген балдар көпчүлүгү, анда мага кеңешчи болуп иштеп берип турбайсыңбы деди. Эми түз иштешесиң. Анан макул деп анан кеңешчи болуп июнь айынын аягында болуш керек 2011-жылы келип анан премьер министрдин кеңешчиси болуп иштеп калдым ал жерде.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Аалы Азимович Карашев болду. Берүүнү мен Бактыорунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Маектин толук версиясы сайтыбызда. Азыр болсо эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Соңку бир суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан 11 бейтап көз жумду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмоновду мигранттарды жапырып депортация кылып жатат деген билдирүүсүн төгүндөдү. Казакстанда алгачкы жолу акимдерди түз шайлоо өттү. Токио Олимпия оюндарынын экинчи түркүнүндө медалдардын саны боюнча Кытай биринчи сапка чыкты. Ушул жана башка баяндар Азаттык Чекит.org сайтында. Эфирде эми элүүнү түрмөгү менен улантабыз. Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар же сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Токтогул районуна караштуу Совет айылынан Кадырбек Төлөнов кайрылган. Ал айылга Бишкектен Кара Жорго автомектебинен келишип, көчө кыдырып унаа айдоо окуусунан өткөндүгү тууралуу документтерди берип жатканын айтат. Ал жеке автомектептин кызматкерлери жол жээгинде эле каттоо жүргүзүп жаткан видеону да жиберген.
Ушинтип эле көчөдө эле бура бере берет экен. Жакшыбы?
Көчөдөн бура эмес, окуйт булар, жазылып атышат. Ушул правосу бар экен, ал эле экен.
Кайердики бул эже? Кайсы автошкол бул?
Каражорго. Азыркы шартта ушул жол кырсыгы көп катталып атат да. Ушу мына право бергендер мына частный ачып алышып эле Каражорго деген эме экен. Ушул Токтогул районунун Совет сапкосуна келип көчөнүн эмесине кыдырып эле балдарды үгүттөп право аласыңарбы? 13 000 сомдон экен. 3 000 сомдон азыр берет экен, каттайт экен, 3 ай окуду дейт экен. анан 10,000 сом берет экен, ушу менен права берет экен. Ушундайларды текшерип койду, ушу жанагындай жол кырсыктары кичине азаят беле. Мунулар окубайт деле, өзү элүүгө чыгып калган киши барып окуйбу. Мына жаңы алып атат. Ушуларды текшерип бир Бишкектен келип ушулар эме кыдырып эме алып жүрөт.
Менин атым Төлөнүп Кадырбек, Токтоолдун советинде.
Бул кайрылуу боюнча биз Кара Жургоо жеке автомектебинин окутуучусу Алтынбек Ерматов менен байланышканыбызда, ал чын эле Токтоол району кыдырып жүргөнүн айтып, жакында баштала турган машина айдоону онлайн окутууга адамдарды каттап жатканын, ал эми практикалык окуулар Чүй облусунун Военноантоновка айылында жайгашкан автомектепте офлайн шартта жүрөөрүн билдирди.
Жалган. Эки баш жок да. Азыр карантинге байланыштуу онлайн окуталы деп жүргүзүп атканбыз автошколада, ошо мугалим болуп иштейм. Эми толук эмес, эми жанагы эме теорияныычы. А важенияга официально келип важения кылышат.
Кайсыл жерде өзү мектеп жайгашкан?
Военноантоновкада.
А Чүйдө?
Чүйдө эле Военноантоновка. Өзүм ошо эмеден болом, ошо Токтоолдон. Мына айттыкка келгенбиз, чуганда чалган.
Азаттыктын элин уктуруусунан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин профессору, химик Сайнеке Бообекова өзүнүн сунушу менен бөлүшкөн, ал дөңгөлөк сыяктуу курамында күкүрт заты бар резина буюмдары күйгөндө абада күкүрт кислотасы пайда болуп, ал Бишкектин бак дарактарын жабыркатып, абанын тазалоочу касиетинен ажырап жатканын айтат. Профессор дөңгөлөктөрдү жаккан ордуна аны мазутка айлантуу мүмкүнчүлүгү бар дейт.
Күйгөндө кошо күйүп SO2 дегенди чыгарат. Бул болсо күкүрттүн эмеси. SO2 барат дагы тияктан. Кычкылтек менен кошулат да SO3 дегенди пайда кылат. А SO3 абада жүргөн ным менен кошулуп H2SO4 деген күкүрт кислотасын пайда кылат. Күкүрт кислотасы ушундай касиети бар. Тыкандан болобу, кайсы эмнеге тийбесин, ошондогу сууну өзүнө тартып алат. Эми бул абадагы SO3 күкүрт кислотасынын кандай таасири бар деп атпайсыңарбы? Жамгыр жааганда күкүрт кислотасы түшөт жалбырактын үстүнө. Анан шаардын жалбырактарын карасаңар, темгил, мындай ортосу кургак. Четтери жашыл болуп турат дагы, ортосу кургак болгон темгил жалбырактарда ошо күкүрт кислотасы ошонун жалбырактын ичиндеги сууну тартып алган. Ал жалбырак болсо жана фотосинтезди иштей албай калат андан кийин. А резинаны өтө көп болуп кетти, эме болду десе, пиролиз деген бар. Резина мисалы бул ырбачыда жаңы баштаптыр. Казакстан менен кошулган бир проект. Ошол резинадан кумтөрдүн эмесинен, резинасынан дөңгөлөктөрүн эмесинен. Абасы жок жерде бир туюк момундай эле бир эменин ичинде суюктук айландырып ошол резинаны. Ал жанагы мазуттун эле формуласы чыгат экен анда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун элүүнүн түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымамынов. Азаттыкка Бишкектен Аскар Куштарбеков кайрылган. Ал ушул жылдын 30-июнь күнү табылга соода борборун автоунааларды токтотуучу жайына орнотулган шлагбаум башына түшүп кетип, жабыркап ооруканага жатып чыкканын, бирок угарманыбыз тосмо адамдар басып өткөн жолго курулуп калганын эскертүүчү маалыматтар көрүнүктүү жана түшүнүктүү жазылбай эле азырда турганын айтат.
Табылга деген соода комплекси бар. Ошонун астында парковка жайгашкан. Парковкада шлагбаум болот, машинаны чыгарып турган. Ошол шлагбаум так ушул тротуарга жайгашып калган да. Адам өтүүчү жолго үстүнө эле жайгашып калган. Адам басып келе жатып эле шлагбаум болуп калат, айланасынын баарын тосуп алышкан болгондо да, жөө адам өтө турган жол кылып койгон эмес. Анан мен дагы ошо эл катары басып өтүп келе жатып, шлагбаум ачык турган да. Ачык турган, мен басып өтүп кетем деп ойлодум, эми андай ой келген жок, түшүп кетерине. Киргенде баягы темир башыма түшүп кетип, башым жарылып, кан кетип, бир топ отуруп калдым өзүмдү жоготуп. Анан кийин 40 минутта дегенде скорый келди, алып кетти. Башымды барып тиктирип, үйгө Маранг туугандарымдын ушу жардамы менен келип жаттым. Эми ошол жерде шлагбаумду карап турган 4 кызматкери бар болчу, охраналарчы. Башыма түшүп канжалап жерде жатып калган учурда дагы охрананын бирөөсү келип койгон жок. Тургузуп, эмне болду деп бул жакка отургузуп, жардам көрсөткөн жок. Ошол жерде өтүп бара жаткан элдер башыма суу куюп жардамдашып, мага окшогон дагы канча адамдын башы жарылыш керек бул нерсеге. Бул кызматкерлер тиги РОО дагы кызматкерлер деле бул маселени чечип бере албайт. Мен ал нерсеге толук ишенем, анткени Ого, эл билиш керек. Жок дегенде ошол шлагбаумду ар жылдырыш керек да. Эми бир 2-3 машинаны коюбай койсо эч нерсе болбойт. Ушудан да ач көздөнүп бирака чейин чыгарып ийген да. Шлагбаумдучу. Шлагбаумду ары киргизип же болбосо как положено адам өтө тургандай аябай түшүнүктүү кылып туруп эме жолдорун ачып коюш керек.
Табылган соода борборунун администрациясы Аскар Куштарбековдун дарылануусуна каражат төлөп берген. Ишкананын азизаттуу коопсуздук боюнча өкүлү соода борборунун автотоктотмосу мыйзамга жооп берерин айтып, автотосмонун коопсуздугу тууралуу эскертмелер жазылганын маалым кылды.
Биздин үч шлагбаумдар по закону стоят, все как положено. У нас получается есть парковка. Парковка со всех сторон парковки, с четырех сторон есть тротуар.
Шлагбаум тротуарда турабы же парковкада?
А как? Нет, шлагбаум, ну вот выезд с парковки. Табличка ларбит турат, то, что аваля, шлагбаум автоматически опускается.
Элинүү WhatsApp номерине Бишкектен Төрөкан Алимов пикирин калтырган. Ал кыргызстандыктардын салт санасы коронавирусту жайылтууга өлгө түзүп жатканын айтып, элди айрым адаттардан алыс тогуйун дейт.
Кыргыз элинин жашоо образы бул тууганчылдык, кудачылык, кошунучулук, аш берүү, той берүү, кечелерди өткөрүү, сөзсүз түрдө учурашканда кол берүү учурашуу, андан кийин төшүнө төшүн тийгизип кучакташып көрүшүү, андан кийин өбүшүп, андан кийин жытташып коюу. Мына ушундай көрүнүштөрдүн баардыгы кең кыргыз элине кеңири жайылган. Бул коронавирусту кеңири таркатууга ылайыкташып жаралган элдер эсептеймин мен. Ошондуктан биз кополбой эле өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды үйрөнгөн көнүмүштөрүбүздөн баш тартышыбыз керек. Эгерде биз андай баш тартууга өтпөй турган болсок, анда коронавирус бизден жоюлбайт. Мына дүйнө окумуштуулардын баардыгы айтып атат. Коронавирус бул жоюлбай турган оору. Ошондуктан биз мисалы үчүн европалыктарча, япониялыктарча, ошондой эле кытайлар сыяктуу, орустар сыяктуу өзүбүздүн жашоо маданиятыбызды өзгөртүү аркылуу бирибизге бирибиз жакындабай жашоо аркылуу өзүбүздү коронавирустан сактап калуу аракетин жасабай турганбыз. Анда биз коронавирустан акыркы 50 жылда кутула албайбыз биз. Коронавирустан этият бололу. Мен баардыгыбызды чакырып кетемин. Мен кыргыз элин каада салтыңды буз, тууганчылыктан кет деген сөздү айтып атканым жок. Анда ошол катташпай, кучакташпай туруп деле жашаса болот. Бишкек шаарынын Алимов Төрөкан.
Фарман Азаттык радиосунун Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы кийинки аптада жыйынтыкталат. Сынакка келген ой толгоо макалалар менен азаттык чекит орг деген сайтыбыздан тааныша берсеңиздер болот. Азыр ушул сынакка келген ыр саптарын сунуш кылайын. Аны теги мургапты учурда Ош шаарында жашаган жазмакер Өскөнбай Бердибаев жөнөткөн. Ырды автор өзү окуп берет.
Мен ушул Саркол санжырасы китебимден мурга Ош 415 километр деген ырымды окуп берип коеюн. Мурга Ош 415 километр сапарлаш тоодо шамал жолдо жамгыр кайылбыз кыл чокуда кар кетүүгө кыргызбыз кыр кабайлап койгон тагдыр ай чапчыйт алыс жердин ак байталы санап жыл санжырасын жазган тарых айланып алгыр бүркүт шаңшып учкан асыл жер ата конуш бизге баалуу мурга Ош 415 километр сагынып келе берет кайра баргын сезимде сейин өстөндүн жылгалары элестеп толкунданып турам азыр мурга Ош 415 километр ай чапчыйт ата журттун ак байталы.
Эгемендик 30 деп аталган азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагына келген макалаларды сайтыбыздын негизги бетинен таба аласыз. Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312 2194 23, WhatsApp, Telegramдагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Санарип базарынан бизден тиркемени акысыз жүктөп алсаңыз болот. Ал үчүн смартфонду алган ошол Play Market же App Store'дан таба аласыз. Ошону менен эфирлер жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Добрый день, уважаемые слушатели радио «Азатык». В эфире программа «Перекресток» в студии Елена Нечаева. В этой программе обсудим принудительную вакцинацию от коронавируса. На этой неделе Институт омбудсмена Кыргызстана сообщил, что на горячую линию 115 при аппарате АКИКАТЧИ поступают жалобы из регионов республики на то, что некоторые должностные лица принуждают людей к прохождению вакцинации, а именно угрожают увольнением или сокращением зарплаты. С одной стороны, это забота о здоровье населения, а с другой – нарушение прав человека. Тему эту будем обсуждать с омбудсменом Кыргызской республики Токоном Мамытовым. Добрый день, здравствуйте, Токон Болотбекович.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
И также на связи с нами врач-хирург, автор блога о медицине Эрмек Исмаилов, и он сейчас как раз находится в красной зоне. Рада вас приветствовать, Эрмек.
Спасибо большое, здравствуйте.
Ну и начнем тогда с Токона Болотбековича. Первый вопрос к вам. Расскажите подробнее, пожалуйста, какие поступают обращения, на что жалуются, откуда в основном поступают звонки?
Ну, после того, когда сразу было объявлено штабом республики, правительственной комиссией о том, что необходимо вакцинироваться и реализовать ряд мероприятий в этом мероприятии, в этом направлении, чтобы стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Цель очень хорошая, мысль тоже очень хорошая. И, конечно, все мы должны осознавать, что это один из основных и правильных путей, чтобы остановить распространение коронавируса в нашей республике. Но, к сожалению, когда на места прошла команда, то местные наши чиновники, вместо того, чтобы собрать людей, определить основных, скажем так, пропагандистов этих идей, которые при встрече с людьми довели бы, объяснили бы, насколько это опасен коронавирус, и особенно его распространение. Мы уже теряем, столько людей потеряли, и необходимо вакцинироваться. Вместо этого они пошли по пути наименьшего сопротивления, когда начали им просто говорить, вот такой-то срок сделайте, иначе за зарплатой не подходите, иначе будут на работе проблемы. То есть это хорошее дело, испортили простые на местах чиновники, это они испортили, чиновники местного уровня. Поэтому вот и люди стали обращаться. В это время, вы знаете, у нас горячая линия 115 начала активно работать, и на нее буквально шквал пошел жалоб, обращений, что вот такого характера, что принуждают. Вот. И поэтому мы вынуждены были сделать такое заявление, о котором вы сейчас вначале отметили.
Угу. То есть в основном пугают тем, что зарплату не дадут, да?
Там не то, что зарплату, к работе не допустят. Значит, это повлияет на зарплату. Зарплату не получите, другие льготы не получите. В основном это связано вот социально-финансовыми вопросами и с кадровыми вопросами, скажем так.
А какие законы или какие нормы здесь нарушаются?
Ну, в принципе, есть законы, которые свидетельствуют о том, вот закон о здравоохранении, об эпидемиологической ситуации. В этих законах, в одной статье 11, там принуждение не допускается. Но вместе с тем мы должны посмотреть и другие статьи этого же закона. Вот, то есть я хотел бы вот сейчас, пользуясь случаем, обратиться к чиновникам. Они ссылаются еще на один закон, что не пустим. Но здесь вы должны учитывать вот один нюанс. Да, в отдельных случаях правительство, действующая власть в целях сохранения здоровья населения, в целях предотвращения дальнейшего распространения эпидемии, она имеет право вводить вот такие ограничительные и принудительные меры. И это направлено в целях вот опять решения вопросов национальной безопасности, сохранения здоровья целого населения
государства. Это, простите, вот где такое прописано?
Это в законе о здоровье, это и по делам медицинской ситуации, это в двух законах, это все прописано.
Угу.
Права человека по Конституции отмечено, что права человека, нарушение их прав не допускается. Если есть какие-то ограничения, то это должно быть на основе закона. Закон есть. Закон у нас очень хороший в Кыргызстане. Единственное, у нас нет руководителей областных, районных уровней, среднего звена, которые умеют работать с законом, эти законы, положения закона доводить до людей и убеждать людей. Убеждать людей говорить, что вот, товарищи, прежде всего, это направлено в ваших же интересах. Это ради сохранения здоровья ваших детей, ваших родителей, ваших близких. Вот в таком направлении надо основную работу вести. Угу. И обратите внимание, у нас на эту горячую линию поступает большое количество обращений, где искаженная информация о составе вот этих лекарств, препарата, которые вот в частности у нас Синофарм идет, вот искаженная информация распространяется. Так вот, нужно и медики, и Министерство здравоохранения, и местные районные облздравы должны людям на радио, на собраниях, на областных районных телевидениях выступать и говорить, что это лекарство, оно содержит в составе вот это, и оно направлено вот это. То есть вести вот ту такую пропагандистскую, просветительскую работу, то есть как вот в Казахстане, в Узбекистане и в России сейчас ведется работа, вот такую работу и нам надо перенять. Но наши чиновники почему-то этого избегают, идут по пути наименьшего сопротивления. Надо, если вы не сделаете к такому числу, на работу не выходить. Так нельзя, это уже нарушение прав. Надо людей убеждать, людям показывать и говорить.
Ну вот о том, почему люди не доверяют и как с этим бороться, мы чуть позже поговорим. А сейчас пока напомню, что делать прививки от коронавируса в Кыргызстане начали 29 марта этого года. И потом в конце июня премьер-министр страны Улукбек Марипов выразил недовольство низкими темпами вакцинации. Депутат Акылбек Джапаров даже предлагал делать прививки принудительно и не выдавать госслужащим зарплаты, пока они не вакцинируются. Но инициативу эту не поддержали. Зато Минздрав тогда издал приказ о тотальной обязательной вакцинации медработников. В документе было написано, что все должны вакцинироваться, но там не было указано, какие меры будут применять к тем, кто откажется от вакцинации. Вот, Эрмек, вы как врач, да, вот такая вот, можно сказать, добровольно-принудительная вакцинация началась с врачей. Скажите, пожалуйста, как медики тогда восприняли этот приказ, как его исполняли? Известно ли вам о случаях, когда к врачам применялись какие-то санкции? И все ли вот добровольно вакцинировались?
Здравствуйте еще раз. Если затрагивать тему именно нашей больницы, где я работаю, там, в принципе, большинство врачей сами вакцинировались, и другие медработники, там и сестры, санитары. И здесь сопротивления как такого со стороны врачей не было. То есть все осознавали всю ответственность перед людьми, перед другими пациентами, да, что если врачи вакцинируются, только тогда они могут лечить и не заражать других людей.
Угу. Ну вот поступают сообщения, да, я не могу утверждать, что это вот точно, да, но то, что пишут в соцсетях или там говорят друг с другом между собой, что есть их немного, их очень мало, но есть некоторые врачи, которые там нашептывают людям, типа, не вакцинируйтесь, пожалуйста.
Да, я Я сам сталкивался с тем, что некоторые наши коллеги также агитируют, да, можно так сказать, чтобы не вакцинировались. Но это, мне кажется, связано именно незнанием разработки вакцин, и после которой мы становимся свидетелями таких поведений наших врачей. Поэтому необходимо нашему Министерству здравоохранения чтобы мы давали правильную информацию не только нашим населению, но и врачам. И обучали, и рассказывали по поводу вакцины, разработки и в целом о безопасности их.
Ну, как я поняла, медицинское сообщество с радостью вакцинировалось, да, все, и с удовольствием показывало пример остальным.
Нет, к сожалению, конечно, в определенное окружение они начали вакцинироваться, но большинство медиков, как я знаю, тоже, есть медики, которые против вакцинации. Поэтому здесь нужно бороться не только с населением, но и с медицинскими персоналами, которым нужно говорить, как я повторюсь, о безопасности вакцин.
И вот на личном опыте скажу, мы накануне искали буквально героя для материала, который против вакцинации, чтобы объяснил свою позицию, так как мы баланс мнений должны предоставлять, да? И в социальных сетях искала и переписывалась с людьми, которые писали люди, которые против того, чтобы вакцинироваться. И в основном, что я заметила, были люди, которые верят в чипирование, или в тотальный контроль, и в какой-то всемирный заговор. А в основном, основная масса людей — это люди, которые не доверяют не то чтобы вакцине, а не доверяют чиновникам, власти, исполнителям этого всего процесса. Эрмек, вы как врач, который постоянно консультирует людей онлайн, и вы много раз побывали в красной зоне, на вашем опыте, почему люди отказываются от вакцинации, какие есть причины для этого?
В первую очередь, это незнание информации о разработке вакцин и в целом их действия. И сейчас в нашем мире, когда, мир социальных сетей, очень много фейковых информаций распространяется среди нашего населения. Как вы сказали, это чипирование, это бесплодие, и даже через 2 года говорят, что мы умрем. И мне кажется, здесь было бы правильно со стороны Минздрава делать такие заявления по поводу этих информаций. Например, как факт-чекинг, вышла такая информация, разобрали эту информацию, сказали, что это не соответствует действительности. И нужно это среди населения распространять не только на русском языке, но и на кыргызском, потому что большинство нашего населения, они читают кыргызскоязычную литературу, в плане новости, плюс и YouTube-каналы. В основном я заметил, что есть некоторые публикации о том, что вакцина безопасна, но мне кажется, это не охватывает полностью нашего населения. Поэтому здесь только нужно максимально делать акцент на информирование населения.
Если из самых последних мифов взять, мы можем сейчас точно сказать слушателям, да, нашим, что чипов в вакцинах нет, что через 2 года вы не умрете, да? Так это или не так?
Да. И можно планировать беременность. Кстати, еще был такой миф, что нельзя планировать беременность, если ты получил вакцину. Это тоже миф. Это никак не влияет на течение беременности и вообще формирование ребенка, внутри утробы, поэтому можно спокойно получать вакцину.
По последним данным ВОЗ, я совсем недавно прочла, на их сайте, что беременные, наоборот, включены в список людей, которые должны в первую очередь вакцинироваться.
Да, я как раз-таки вчера про это писал в Твиттере, то, что беременные, как вы говорите, беременные относятся к группе риска, у кого может произойти осложнение беременности, если заболеть коронавирусной инфекцией. Поэтому им в первую очередь необходимо до планирования беременности вакцинироваться. И плюс еще такой момент может случиться, когда начнется, пусть оно не будет, но если вдруг будет еще волна следующая, и мы будем наблюдать дополнение стационара, то беременные женщинам оказывать помощь будет намного сложнее, если не будет мест. Поэтому необходимо вакцинироваться.
На мужское бесплодие тоже вакцина никак не влияет?
Да, не влияет. Наоборот, есть информация, что если человек заболеет коронавирусной инфекцией, то он может стать бесплодным.
Угу, ну, то есть последствия самого коронавируса еще не до конца изучены, да. И сложно, да, говорить о том, что будет после того, как человек переболел.
Могу так сказать, что последствия от самой коронавирусной инфекции больше, чем от вакцин. От вакцин только есть побочный эффект именно там, в течение 3 дней, потому что может повышаться температура, слабость, вялость и все. Больше ничего не будет беспокоить.
Ну вот я, например, ни разу не была в инфекционке, да, за все это время, и ни по работе, ни тьфу-тьфу-тьфу по болезни, да. Слежу за ситуацией просто как журналист, как просто гражданин, пользователь соцсетей. И вот если с точки зрения обычного гражданина смотреть, то в целом все в стране хорошо и спокойно, везде все открыто, все работает. В соцсетях мы не наблюдаем паники такой, как была, допустим, в прошлом году во время Черного июля, что люди искали места, люди искали препараты. И вот в целом такое ощущение спокойствия, да? Вот как на самом деле обстановка именно у людей, которые заразились, которые болеют, и как ситуация в красной зоне сейчас обстоит, Эрмек?
Согласен с вами, сейчас идет спад очередной волны коронавирусной инфекции. Если отслеживать статистику нашего телеграм-канала, где мы консультируем пациентов, по сравнению с 2-недельной давностью, у нас на сегодняшний день сообщений стало очень мало. То есть день один-два, а 2 недели назад было примерно 100 сообщений в день. И поэтому идет спад, но это не означает, что мы должны все успокаиваться и не соблюдать все эти санэпидрежимы. Я недавно был на выступлении, Зурдин Нурматович, он сказал, что 1 миллион человек в нашей стране еще не заболели коронавирусным инфекцией, поэтому в любой момент он может обратно пойти на подъем, эта волна.
Ну вот в красной зоне как сейчас? Как вот люди, которые с тяжелой формой течения себя чувствуют?
Именно на данный момент у нас больше, так скажем, есть тяжелые пациенты, есть и среднетяжелые, но по сравнению с прошлым годом, сейчас как коронавирус из-за того, что он мутировался, он менее агрессивен, чем в прошлом году.
Это уже не может не радовать. Вот приведу такой пример. В Алма-Ате было буквально накануне сообщение. Врачи сводили антипрививочников на экскурсию в красную зону инфекционной больницы, где лежат именно тяжело больные коронавирусом. Ну и вот выходили люди, которые против прививок, из этой красной зоны молча. Ну то есть это вот как один из методов не принуждения, а вот именно побуждения к вакцинации. Как еще, по вашему мнению, можно побуждать и мотивировать вместо того, чтобы насаждать, да, и шантажировать людей? Токан Балатбекович, как вы думаете?
В принципе, знаете, природа человека, его психология, сознание так работают, что, вспомните, год назад каждый из нас готов был сделать все, что предложат скушать и вакцинироваться, дать себя уколоть. А сегодня, когда миновала вот эта ситуация, уже начинаются вот такие против вакцинирования выступления. А было же время какое, что мы даже искали и звонили друг другу, что пить, что кушать, какое лекарство, таблетки употреблять и так далее. Поэтому я еще раз хочу сказать, что как бы то ни было, я как омбудсмен, мои коллеги и наше кардиологическое общество должно поддержать все усилия правительства, направленные на обуздание вот этой пандемии, направленные на вакцинирование всего населения. Мы должны все вакцинироваться. Этим самым мы обеспечим право на здоровье, право на жизнь нашего населения. Это должно быть. В этом направлении, безусловно, мы должны все поддержать меры правительства. Но еще я другое хотел сказать. Вот сейчас самое главное, чтобы врачи, ученые, не диванные эксперты какие-то, а именно специалисты, ученые,
врачи, биологи, микробиологи, эпидемиологи, они выступали, объясняли вот эти вопросы. И нужно так, чтобы вот эти памятки были срочно разработаны, научной точки зрения, где дается ответ на все вопросы, всякие сумасбродные даже вопросы дается ответ, и это дать местным органам власти и чиновникам. И тогда чиновники тоже должны, они не знают, почему они там говорят зарплату не дать, это не дать. Это не от того, что он не хочет. Он тоже хочет, чтобы было вакцинировано все. Он тоже хочет, чтобы не было распространения коронавируса. Но он это говорит от своей безграмотности, юридической, медицинской, политической безграмотности. И не знает, что зарплату можно удерживать только по решению суда. Поэтому надо им вот эти брошюры дать, чтобы эти чиновники на своем уровне использовали как наглядное пособие и доводили до населения, и людей просвещали. Только так мы вместе сообща можем побороть пандемию.
Угу. Спасибо. Эрмек, вы как думаете, как еще можно мотивировать и вдохновлять людей на вакцинацию вместо того, чтобы заставлять?
Так, в первую очередь, конечно, это если будут полностью информированы, может, я думаю, что они могут передумать, но возможно есть и другие варианты, которые можно перенять из других стран, это в виде каких-то, может, это послушается поверхностно, но в виде как лотереи или там еще что-нибудь, чтобы люди интересно вакцинировались. Мне кажется.
В разных странах, да, мотивируют граждан по-разному, да, где-то подарками,
да.
Билетами в кино, в цирк, сертификатами на языковые курсы и так далее, да. Но все же не только у нас, во всех странах есть моменты, когда идут на принуждение. Вот, например, в Казахстане власти обязали все средние и крупные предприятия от 20 работников прививать своих сотрудников. Да? Для тех, кто прививку не сделал, предполагается штраф в размере $35 примерно. И кроме того, тех, кто уклоняется от прививки, обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест. Вот. Ну, исключения делаются для тех, у кого антитела или противопоказания к прививке. Ну, и многие правительства и депутаты говорят о принудительной вакцинации. Вот в Кыргызстане на данный момент вакцинация по законам – это исключительно добровольное дело, да? И если вам угрожают какими-то санкциями или увольняют, сокращают зарплату, то вот, Токон Балыбекович, куда обращаться, да, в таком случае?
Вы знаете, Лена, вот я вот как правозащитник страны, я за то, чтобы в первую очередь тут даже учителя, врачи, социальные работники, то есть те, кто работает с населением, имеют большой круг контактов по своим служебным деловым обязанностям, их нужно вот даже, безусловно, их в первую очередь вакцинировать. Это почему? Учителям мы отдаем своих детей. Социальные работники работают с престарелыми инвалидными людьми. Мы их должны сохранить, спасти. Это наши близкие, наше будущее. Поэтому вот здесь даже правительство должно пойти на самые резкие меры. Но, конечно, не такие вот, как вот сейчас иногда и через край у нас хватает. Но мы должны это сделать. Это в обязательном. Самое главное, мы людям еще раз должна объяснить, что если вы против вакцинирования, то вы против будущего своих детей, то вы готовы сегодня потерять своих самых близких, своих родителей. Все, это самый главный аргумент. Поэтому надо в этом направлении. И, конечно, отдельные вот местные органы власти, чиновники некоторые на областном, районном, аильном уровне, вот пусть они вот сейчас соревнуются. Вот они соревнуются иногда там, кто больше баранов зарежет или лошадей зарежет на той, кто больше пышную там юбилей проведет района. Вот сейчас здесь пусть они соревнуются и выставляют приз. Вот чей аул первый вакцинируется, вот тому там такой-то приз, автомобиль или что-то. Вот здесь пусть проявляют.
У кого получше дар убеждения, да? Кто быстрее убедит?
Убеждать. Люди поймут. Людям сказать, вы вспомните, на что вы готовы были дни год назад. Вы на все готовы были, а сегодня вы уже... А когда говорят, вот чипируют, да простой пример. Я вам как специалист скажу, мы уже 10 лет все ходим под колпаком. Все знают обо всем. Что-то было. Вчерашний пример с французским президентом, когда он уже ходит под колпаком длительное время от спецслужб иностранных государств. Все, куда дальше? Кто мы по сравнению с французским президентом, я имею в плане безопасности и свободы личности. Кто? Поэтому мы вот людям должны правильно объяснять. Президент соседнего государства сестру и тещу не смог сохранить. Ну что такое? Люди должны вот это понимать. Вот. Что это опасно. Поэтому многие шаги правительства, я как омбудсмен буду поддерживать, если они направлены действительно на сохранение жизни и здоровья человека. Это самое главное наше богатство. Жизнь и здоровье. Все другое ничто по сравнению. Но, конечно, при этом надо единственное, я хотел бы премьер-министру, правительству обратиться, чтобы они вот этих некоторых членов правительства, некоторых нерадивых местных чиновников все-таки иногда сдерживали от их фантазии, от их вот этих выдумок и предложений.
Потому что негативные меры, скорее всего, будут порождать еще больший встречный негатив.
Безусловно.
Ну, в итоге получается, что за вакцинацию, но за не принудительную, а за убеждение, да?
За убеждение. Людям нужно объяснять.
Эрмек, а вы как считаете?
И люди поймут.
Да, я тоже за то, чтобы людей информировали, они ответственно принимали решение. Плюс я хотел здесь еще добавить, что мы должны показывать, к чему приведет к чему может привести, если ты не вакцинируешься. То есть я сейчас заметил, по моему личному опыту, что люди, которые не получили вакцину, они тратят на лечение коронавирусной инфекции как минимум 30-50 тысяч сомов. Это там принимая антибиотики, ПЦР и так далее, и так далее. А вакцина бесплатная. Поэтому нужно делать, мне кажется, прям по телевизору надо показывать, что если ты не вакцинируешься, сколько тебе нужно будет потратить на эту болезнь. Поэтому, думаю, так будет правильно.
А вот из тех, кто заболел и к вам обращаются, есть люди, которые разочаровались в том, что не получили прививку?
Они говорят, были люди, которые говорили, что не успел вакцинироваться, или там потом сказали, жалко, что я там не доверилась, сейчас я переношу в тяжелой форме, поэтому лучше вакцинироваться.
Вы сами вакцинировались?
Да, я вакцинировался, я в мае, и там вторую дозу получил в конце мая, если не ошибаюсь.
Только он был Балабекович, а вы?
У меня антитела 15 единиц было. Несмотря на высокое количество, я первую фазу получил.
То есть сейчас ждете вторую фазу?
Буквально через несколько дней я получу вторую.
Я вот тоже со своей стороны скажу, что вакцинировалась и не жалею абсолютно. Если у вас есть еще что добавить, может быть, обратитесь как-то?
Я хотел бы просто еще раз к населению обратиться. Уважаемые соотечественники, уважаемые сограждане, будьте ответственными при подходе к вопросам жизни и здоровья себя, своих детей и своих близких. Потому что сегодня ситуация очень такая, что мы не имеем права на ошибку. Мы не имеем права на обзоры, мы не имеем права на фантазии. Мы должны реально понимать, ложиться в ситуацию и осознанно, убежденно подходить к этому вопросу и поддержать правительство и медиков при вакцинировании населения Кыргызской Республики. Вот здесь нам компанейщина нужна, но компанейщина нужна разумная, грамотная, человечная, так скажем так, человеческим лицом. Только так мы можем выйти из этой ситуации.
Эрмек, вам есть что добавить?
Я хотел бы обратиться к моим коллегам, которые против вакцинации. Это, мне кажется, очень неправильное решение, потому что мы отвечаем за здоровье нашего населения. Если мы хотим, чтобы наше население не болело и всегда жило в счастье и в гармонии, то, мне кажется, нужно именно сейчас сплотиться вокруг себя, вокруг наших коллег и пропагандировать о безопасности вакцин, и чтобы люди получали. Потому что только люди нам доверяют.
Да, спасибо вам большое. Спасибо большое за ту работу, которую вы проводите, Ирмек, и в Красной Зоне, и в своем телеграм-канале, и на всех страничках по информированию. Токон Булутбекович, вам тоже огромное спасибо и Институту аппарата омбудсмена за то, что вы поднимаете такие важные вопросы и защищаете, да, людей в тех моментах, когда им нужна защита. На этом, я думаю, мы можем заканчивать наше обсуждение. Это была программа «Перекресток». В студии была Лена Нечаева. Со мной вместе с вами проводили время Токон Мамытов, омбудсмен, и Эрмек Исмаилов, врач. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Спасибо нашим слушателям и до скорых встреч.
Перекресток на радио Азаттык.